Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. И здесь у нас в студии, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома».
Добрый вечер.
Да, еще раз здравствуйте. Перед перерывом вы говорили о том, что сам патриарх обращает внимание на необходимость существования, присутствия церкви в соцсетях. Действительно, патриарх озабочен, святейший патриарх озабочен этой проблемой? Он представляет себе мир социальных сетей?
Ну, безусловно, у святейшего патриарха нет времени, я думаю, никакой необходимости непосредственно находиться в той или иной социальной сети или там, быть участником. Вот, а это при его служении тяжелейшем и при, просто при каком-то рабочем графике, это просто совершенно невозможно и маловероятно. Вот. Но, конечно, есть у него много разных источников информации. Часть из них – это те вещи, которые готовятся в синодальном информационном отделе. Вот. И наша задача как раз-таки является то, чтобы у патриарха было представление о том, как этот мир устроен, что в нем происходит. У него, безусловно, оно давно есть, и изначально он понимает, как человек, представляющий себе развитие там, информационных технологий и так далее. Вот. И, конечно, у него вызывает это заботу, причем понятно, важно понимать, что это не плоское какое-то стремление вот там быть где-то. Да? Как раз-таки святейший патриарх, если посмотреть вот его высказывания на тему развития информационных технологий, он много говорил и о рисках, которые здесь есть, и об опасностях, и о присутствии священников.
Вот, как раз я об этом и хотел спросить. Несколько лет назад, я помню, говорилось о том, что священники должны осторожнее вести себя.
Ну, там у нас вообще не однажды говорилось, и по-разному. Я помню, что мы были в одной из епархий, и когда вот кто-то спросил о присутствии священников в той или иной там социальной сети, святейший сказал, что все зависит от того, что делает священник. Там, если он вот при чтении его дневника создается впечатление, что он недогружен, то это уже вопрос к архиерею, чтобы он батюшку загрузил. Да. Потому что всегда священник, ну, пребывающий в праздности, это такое, знаете, противоречие в определении, что называется. Вот. И потом есть, безусловно, ключевым словом является слово «ответственность». Вот. И, конечно, я вот, знаете, ну, не хотелось бы, безусловно, никого осуждать, тем более, что прежде всего тут задумаешься всегда о том, как ты проводишь время в той же социальной сети, но иногда, когда смотришь, вот некоторые батюшки там что-то пишут, вот у меня в голове совершенно не укладывается, для чего это делается. Да, я могу еще понять, почему человек это делает, что вот там, что его сподвигло, но для чего, какова цель вот того, когда батюшка радостно рассказывает, там, что он ел на завтрак или там, что он там, ну, какие-то вещи, которые никак не связаны ни с пасторством, ни с крестьянским отношением к жизни, не просто даже вот...
Ну, это мейнстрим такой, он же захватывает всех, в том числе, наверное, священнослужителей, которые тоже живут в мире, если это не монах, а обычный...
Ну, я единственное, на что, да, если, так сказать, простите, если придираться к словам, я только хочу вот чуть-чуть уточнить, что это мейнстрим, и он захватывает многих, но, слава богу, не всех.
Ну, мне кажется, всех в той или иной степени. Кого-то больше, кого-то меньше. Но если мы
есть люди, которые не постят кошечек и не говорят о том, как вот у них, значит, какого цвета полотенце. Там,
нет, безусловно, ванной. Безусловно. Я просто не помню. Несколько лет назад это было, говорилось на общецерковном уровне или на уровне одной из епархий, не помню, значит, уже какой, о том, что священник без благословения архиерея в принципе не должен бы как-то вести какую-то активность в интернет-пространстве.
Ну, вы знаете, это вопрос, конечно, связан с характером этой деятельности. Да? Тут мне сложно сказать, я не думаю, что... Это я сейчас вот в качестве такого личного своего рассуждения говорю. Я не думаю, что священник для того, чтобы там завести страницу, должен обязательно досаждать архиерею своими вот вопросами. Другое дело, что если он там начнет делать то, что, ну, не подобает священнику, или публиковать какие-то вещи, в которых его взгляды будут там резко расходиться с той позицией церкви, которая была заявлена по каким-то по ряду там вопросов, я не знаю, биомедицинской этики, еще чего-то, то он должен понимать, что он за это тоже будет нести ответственность.
Но вот сейчас это как-то смотрится уже вполне естественно и лаконично, потому что, ну, практически у всех крупных городах, даже крупных селах есть какие-то там аккаунты ВКонтакте, в Фейсбуке. Но еще лет 10, лет 8 назад, когда широко распространялся «Живой журнал», я помню, что для меня было как-то очень приятно и интересно читать именно вот блоги каких-то священнослужителей, которые очень неформально. Тогда до этого подобных прецедентов еще не было, потому что не было такого активного распространения.
Среда была другой. Все-таки среда «Живой была... журнал» — это другой, совсем другой феномен.
Да, это но это был сети. Такой очень яркий толчок, и там можно было найти все, что угодно. И мне кажется, многие люди получили представление, которые живут в этом виртуальном мире, проводят достаточное там количество времени, получили представление о том, что священнослужитель тоже человек, именно через призму вот этих вот блогов в «Живых журналах» совершенно разных священников из деревень, откуда-то из маленьких городов, которые писали о
своих... Вы знаете, Миш, вот прошу прощения, что вас перебиваю, я вот хотел, опять же, немножко вокруг фразы «священнослужитель тоже человек» порассуждать вот чуть-чуть.
А вот поговорить. Это же представление как раз многих людей о том, что все-таки нет.
Оно, понимаете, оно ведь в этом и в том, и в другом случае, то есть когда такое представление, что да, и когда нет, есть и плюсы, и минусы. Потому что, безусловно, священнослужитель тоже человек, и было бы странно, если бы он был там, не знаю, марсианином или недочеловеком, или там, каким-то сверхчеловеком. Вот. Это противоречило бы, собственно, Евангелию. Да? И это понятно, что он тоже человек по ряду параметров, совпадающим с любым другим человеком. Но при этом, конечно, священник, он не обычный человек. И если уж там, ну вот, доктор тоже человек, но понятно, что у него есть там какое-то знание, да, профессор тоже человек, у него есть какое-то знание, там, инженер тоже человек, у него есть целый ряд навыков, которых нет, там, спортсмен, чемпион мира тоже человек, но он может прыгнуть так, как вы никогда не прыгнете, хоть опрыгайтесь с утра до вечера. В этом смысле, конечно, священник, вот его, то, что есть то, что делает, он тоже человек, но есть то, что его отличает. И когда мы говорим о священнике, мы, конечно, и когда священник выходит, там, я не знаю, когда мы общаемся с священником, то, конечно, в первую очередь, особенно если это вот не ваш друг, там, родственник или так далее, вы же с ним общаетесь как со священником, то есть для вас важно не то, что вас роднит.
Ну, смотря на какие темы я с ним общаюсь. Если я с ним общаюсь на тему, как картошка взошла и не взошла у него там в деревне.
Ну, и так, а я поэтому и сказал, что на эту тему вы когда со священником общаетесь? Либо когда вы, ну, приятельствуете, дружите, либо у вас соседний дом в деревне, ну, да? Вы же не придете в храм к батюшке и скажете: батюшка, у меня сложнейшая духовная тема. Как
это
у вас,
уже другое,
как у вас, да, в деревне взошла картошка? Расскажите, спать не могу, да?
Но то так есть... же я и к доктору прихожу, как к доктору, когда я к нему прихожу с какой-то проблемой.
Безусловно. И для вас важно понимать, что в данный момент не только то, что доктор тоже человек, да, а прежде всего, что доктор такой человек, который знает и умеет чего-то, чего вы не можете. И вот в этом смысле, да, вот это вот, вот это как бы... они такие же, как и мы, в этом есть и некая опасность. Причем опасность для самого человека, который так считает. Потому что, конечно, нет. Конечно, и священник, они очень отличны во многом, да, вот, и опыт священнический, и пасторство, все. Конечно, священники бывают разные, мы сейчас эту тему оставляем за скобками, да. Но вот я на днях читал там один материал в журнале «Русский репортер» про хосписы. Вот, и там один из основателей первого хосписа в России, под Петербургом или в Петербурге, да, он говорит о том, что вот важно понимать, что врачи и те медицинские работники, которые в хосписе, они так или иначе переживают боль любого своего пациента, конечно, в меньшей степени, но все время, постоянно. И каждого, да. И вот в этом смысле представьте себе, я вот все время, когда у меня такие бывают доверительные разговоры с друзьями, сомневающимися друзьями и знакомыми, они говорят: ну вот, священники, вот как, а какая там у них нагрузка, вот они там только там свечки, за свечки деньги собирают и так далее. Я говорю: представьте себе, вот вам друг там рассказал о тяжелой ситуации в семье, и вы там неделю ходите под впечатлением, переживаете, вам тоже тяжело. А человек там несколько раз в неделю выслушивает десятки, иногда сотни тяжелейших жизненных историй. И любой нормальный священник, а таких большинство, пропускает это все так или иначе там, через свое сердце. Понятно, что Господь ему дает силы. Понятно, что есть какие-то вещи, которые как раз-таки вот обычный человек и не имеет в жизни. Да? Понятно, что есть счастье служения литургии, которое, я вот считаю, вообще для человека в земном опыте, для мужчины, это самое там величайшее счастье и достижение. Но это же тяжелейшая вещь. и в нравственном плане, да, и в психологическом плане. Понятно, что есть какие-то механизмы там, и благодать, которая дает силы. Но это вот, нужно понимать, что эти тоже люди, да, но люди, которые несут особое послушание, да, что это особое служение, и соответствующим образом к этому относиться. Да. То есть, условно говоря, да, когда мы целуем руку священнику, мы должны понимать, что мы в данном случае не выделяем его по каким-то любым признакам, кроме того, что это благословляющая рука. Да? То есть мы отдаем почтение... Вот,
не конкретному отцу Ивану,
да, а благословению Господу. Боже... Да. Но мы же целуем руку, а другим не целуем. Поэтому как можно говорить, что вот... Да? Поэтому мне кажется, что это важно понимать. Важно понимать высоту этого служения. Самим священникам важно понимать, естественно, и помнить, что это служение. Но вот... что они для людей... Но и человеку важно это понимать.
Я как раз веду это к тому, что я вспоминаю, как мой папа...
То есть я, простите, mm-hmm. ради бога, да, я так просто очень... Просто, знаете, вот в свое время вот была у нас такая миссионерская попытка как бы убедить людей в том, что да, церковь, мы такие же, как и вы. Да нет, в том-то и смысл христианства, да, что мы, что Христос говорит, вы можете стать, как я, не такие, как все. А как я? И поэтому, когда мы говорим человеку о церкви, когда мы привлекаем и хотим, чтобы человек пришел в церковь, то мы не можем действовать логике. Да приходи, у нас точно так же пьют пиво. Да нет же. Приходи только у нас, ты можешь уподобиться Христу. Вот что главное в церковной жизни и в миссии церкви.
Но я вот немножко с другой бы стороны посмотрел к одному священнику, ну, к моему покойному духовнику, когда приходили и говорили, что, ну вот, вы знаете, отец Александр, вот, такой-то батюшка такой плохой, этот еще хуже, этот вот такой. Ну, причем приводили там какое-то достаточное количество аргументов. Он говорил, ну, а что вы хотите? Мы все пришли сюда из мира, мы все жили в этом мире и продолжаем в какой-то мере в нем жить среди простых людей. Вот для меня...
Да, но в этом же нет противоречия тем, что я говорю.
Нет, противоречий никаких.
Никаких.
Нет, но это взгляд немножко с другой стороны.
Более того, понимаете, вот, конечно, но это, я говорю, это, я ведь сказал, что вот в этой фразе, да, она справедлива, но в этом, но в ней, но есть нюансы, да, есть, да. Как везде в жизни, да. И более того, я вам скажу, что ведь и отношение вот пастырей, паствы к пастырям тоже очень много значит для самих пастырей. Понимаете, если вы батюшку с утра до вечера спрашиваете про то, как у него картошка там взошла, но он соответствующим образом вынужден будет тоже на это реагировать, понимаете? Он тоже, ну, вот именно потому что все живые люди, поэтому здесь вот это ведь дорога с двусторонним движением, это как учитель-ученик, да, я всегда говорю, когда вот заходит вопрос на тему образования, я всегда говорю, что одних без других не бывает. Без людей, вот кто такой ученик? Там человек, который трес, который готов слушать, слышать и слушаться. Вот если нет таких людей, учителя не может учитель, нет такой, нет почвы, на которой может взойти такое явление, как учитель. А если нет настоящего учителя, то есть, да, понимаете, это взаимозависимость. Так же и здесь. Это такая очень сложная история.
Вот то, что вы говорите, оно справедливо для церковных людей. А для людей, которые к церкви относятся с каким-то предубеждением, да, они, соответственно, я сужу по достаточному количеству их знакомых, они на священников смотрят как на людей иного порядка. Они от них ждут, что они обязательно будут где-то с небом на голове, как им
на... Вы знаете, и здесь я хочу сказать, что и это все равно. Я вот не соглашусь с вами, что я говорю только для церковных. В любой ситуации важно понимать, да, и даже для людей, там, которые вне церкви находятся, для них вот это вот понимание, что священник человек другого порядка, оно правильное. Оно правильное. Другое дело, что оно у них может быть чуть-чуть искаженное, да, что это человек, который там не ходит, а летает по воздуху, что он там, я не знаю, там не спит, не ходит в туалет там, и не умывается. Да,
потому что они ждут от них соответствующих
поступков. То есть у них оно правильное, но искаженное, как бы правильно искаженное. То есть само общее глобальное понимание правильное, а в нюансах оно немножко искажено. И здесь тоже могут скрываться какие-то проблемы. Но другое дело, что я тоже помню, вот это же естественно мы, так сказать, каждый может привести такие примеры. Помню, как один знакомый, вот такой интересующийся, но не очень понимающий церковную жизнь, приехал в Дивеевский монастырь, там ходил целый день по этому монастырю. У него спросили, ну, как у вас впечатление? Он говорит, тоже люди. Вот для него это было откровение, тоже люди, да. Но тут же вопрос в том, что дальше, да. Вот дальше либо ты пишешь, ну, тоже люди, ну, такие, да. То есть тут дальше все равно развилка. Знаете, развилка. Что ты, какой ты делаешь из этого вывод? Да? Если это тебе тоже люди, тебя открывает твое сердце к тому, чтобы все-таки посмотреть, какой, что эти тоже люди живут в совсем другом мире и пытаются стать другими во многом. Да? Не в смысле, что у них там третья нога должна вырасти или еще чего-то, а в том, что сердце должно измениться. Тогда это один. А, но есть же и другие примеры. Да? А, ну тоже. И вот человек думает, ну да, ну вот ладно, что там, поеду в монастырек, там, поживу, там, и так. То есть тут много.
Но ведь есть нюансов. Люди, которые вообще об этом не задумываются, а они...
Есть, и поэтому вот... они говорят, что в интернете ничего про церковь нельзя найти.
Да, наверное. Но вот у меня, например, есть очень хороший друг, который там неоднократно общался с покойным святейшим, ну, как журналистом, приходилось там общаться с разными...
Патриархом Алексеем,
да? Да, с патриархом Алексеем покойным. Общаться с разными людьми абсолютно в церкви, но он все равно про нее ничего не знает. Ну, наверное, потому что не хочет, но он постоянно замечает какие-то огрехи в жизни священников. Он там может заглянуть в продуктовую корзину где-то в супермаркет, а потом позвонить мне и сказать, а как же, а вот я тут видел такое.
Что он в пост покупал там сосиски.
Да, мало ли, там а кошки, батюшки... собаки,
да,
ну, там 15
собак. Ну, детям, что дети, маленькие дети.
Маленьким детям. Но вот я все время пытаюсь найти какие-то аргументы, чтобы объяснить своим друзьям, что? Вот таким вот друзьям, которые, наверное, все-таки сомневаются, раз они об этом задумываются, какая-то мысль проходит.
Что тоже люди.
Что тоже люди,
да. Да, ну так я же с вами согласен, я просто еще раз хочу сказать, что вот здесь есть и да, и нет. Да, как, но это касается не только священников. То есть важно, когда мы говорим тоже люди, важно понимать, что и да, и нет, что это не абсолютное утверждение. Каких в жизни вообще, как мы с вами знаем, очень мало абсолютно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата у нас сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда, по пятницам. Я бы хотел, Владимир Романович, вернуться к... Мы в прошлой программе так чуть затронули, думаю, что не все слышали, мы об этом практически не говорили, к докладу Анны Даниловой вот там в Афинах, который прозвучал. Меня в этом докладе заинтересовала одна очень такая интересная вещь. Она... Ну, вроде бы эта вещь лежит на поверхности, но все равно немногие, наверное, ее замечают. Большинство информационных новостных СМИ сейчас играют такую своеобразную игру «факт-фейк». Причем многие фейковые, как говорит Анна Данилова, информационные поводы специально создаются, чтобы привлечь внимание к той или иной важной, социально важной проблеме. Вот приемы журналистской работы меняются очень быстро. А насколько церковные, не знаю, православные просто СМИ успевают работать вот в таком мейнстриме журналистском, информационном?
Ну, видите, тут можно сказать по-разному. Можно сказать, что меняются приемы журналистской работы, а можно сказать, что разрушается профессия. Да? Это тоже, наверное, будет крайностью. Истина на это где-то посередине, но... Вот если я правильно понял то, о чем вы сейчас сказали...
Да, но я пытаюсь это увязать просто с тем, о чем мы говорили до перерыва. Это же все равно трансляция для нецерковной аудитории, донесение церковной информации.
Нет, если мы говорим о... Есть агентство таких фейковых, так называемых, новостей, да, которые просто, ну, потешаются, либо там реализуют какие-то свои политические амбиции, придумывая... лженовости, которые некоторая часть аудитории, иногда довольно большой, воспринимаются как подлинные, да, и там где-то маленькими буквами написано, или большими, или такими большими, что это даже не сразу прочитывается, да, что это вот все, что на этом сайте, все придумано. Ну, мне кажется, это, конечно, недопустимо.
Но я немножко о другом, о том, что... Принцип журналистской работы информационной, он очень сильно поменялся, причем меняется очень быстро на протяжении последних нескольких лет.
Тогда, может быть, я бы вас попросил какие-то, какой-то более конкрет, потому что пока вот конкретика касалась фейковых новостей, я считаю, что это недопустимо. Ни для православной, ни для православной. Это, ну, либо мы должны понимать, что это кто-то так забавляется, ну, если совсем нечего делать, пусть забавляются. Мне с этим, так сказать, сложно это принять. Просто, понимаете, ну, когда вот люди пишут какой-нибудь глупости, да, кто-то там простодушный или не обладающий большим количеством времени, говорит, ой, смотрите там, и вывешивают это у себя там на странице, люди начинают делать перепосты какие-то и так далее. Ну, зачем это?
А может ли у нас вообще возникнуть такое христианское информационное агентство, которое будет работать наравне по скорости передачи информации, там, не знаю, с агентством «Россия сегодня», «Интерфакс», «Тартас»? И нужно ли оно?
Да, вот тут я тоже хотел сказать, что вопрос не в том, возможно ли, а нужно ли. Вот, поскольку и... Хотя возможность тоже... Возможно, с какой точки зрения? С точки зрения, там, возможно ли это там в содержательном плане? То есть вообще, возможен ли такой формат? Конечно, возможен. Да, а другое дело, там, возможно ли это с точки зрения организационно-финансовой? Чрезвычайно сложно. Вот. Есть ли в этом необходимость какая-то крайняя сейчас, в ситуации, когда, скажем, три ведущих агентства российских, например, информационных, довольно серьезное внимание уделяют религиозной тематике в целом, церковной тематике в частности, и качеству их работы, вот меня лично вполне устраивает.
Но оно растет, потому что...
Да, оно растет, мы с ними взаимодействуем, и мы работаем, и, так сказать, занимаемся постоянно тем, чтобы... Вот, и в том числе и качество, и оперативность росла вот у журналистов, которые там работают. Поэтому я какой-то крайней необходимости на сегодняшний день не вижу.
Просто я, например, там работаю на протяжении многих довольно лет в разных информационных службах, постоянно сталкивался с отсутствием качественной христианской церковной информации. Собираешь выпуск новостей, когда... понимаешь, что есть какая-то важная новость, которую нужно осветить, которую нужно рассказать, христианская, православная, церковная. Начинаешь искать материал, и грамотный, даже не то, что аналитики, а просто грамотные новости, которые можно нормально отредактировать, практически нет.
Ну, вы знаете, вот понимая эту ситуацию, которая действительно, наверное, там еще лет 6-7 назад была такой почти повсеместной, вот церковь и в том числе создала, и в том числе и наш отдел, и поэтому сегодня, ну, журналисты, которые занимаются тематикой, они все-таки в большинстве своем знают о его существовании, знают, что к нам всегда можно обратиться, и в большинстве случаев мы так или иначе помогаем, и либо сами даем комментарии, либо материалы, либо рекомендуем каких-то спикеров, поэтому я думаю, что во многом мы эту проблему все-таки решили на сегодняшний день.
Ну, дай бог, потому что... Я недаром привел пример вот этих ребят с одной из информационных станций. Они же все новостники, они все там периодически читают новости, собирают эти выпуски.
Знаете, простите, вот у нас был один студент, который говорил все время, что не может найти профессора. Вот никак не может сдать экзамен, потому что не может найти профессора. Проблема только была в том, что профессор все время находился на кафедре, а студент в кафе. Вот. Но очень, очень сложно. То есть, если новостники, которые значит, не удосужились обратиться, даже спросить, вот, а где взять эту информацию, потому что если бы хотя бы этот вопрос был задан, да, то они, ну, там наберите церковь, информация в любой поисковой системе, выскочит вам синфо. Вот. Поэтому это все-таки вопрос. Я тут понимаю то, о чем вы говорите, но считаю, что непосредственно общаясь все-таки с журналистами, вот 6 лет очень плотно, могу сказать, что качество журналистской работы очень невысокое. И это совершенно, я говорю это без какого-то, с большой грустью, потому что считаю себя коллегой по цеху и очень много занимаюсь там и с будущими журналистами, и нередко мы сталкиваемся вот в массе, да, есть, конечно, там и звезды, там, и тем не менее там работают издания и все, но те, которые работают, у них нет проблемы с этим, у них нет проблемы с тем, чтобы найти... Бывают вещи, которые мы не комментируем, это связано там с нашей позицией, но чтобы вот не найти, на что, если вы хотите сделать там, не знаю, информацию о Вознесении, вы сидите, и это только в одном случае, может быть, если сидите и думаете, нет информации о Вознесении. Ну, нет и нет. Вот так и скажем, что опять ничего нет. Ну, так наберите хотя бы...
Ну, здесь сложно спорить. А, кстати говоря, по поводу информации, которая не комментируется по тем или иным причинам, но ведь те же журналисты найдут человека, который прокомментирует, но как он прокомментирует, и качество этого комментария, оно же будет...
Знаете, а это тоже вопрос, наверное. Для меня это вопрос профессионализма. Вот я всегда говорю там, тем же студентам своим или коллегам, когда дискуссия заходит, я говорю, что журналист не может быть объективным, но он не имеет права врать. Да? И вот, пожалуйста, найдите, но представьте это адекватно. Да? И у меня часто бывает ситуация, когда я говорю, я это комментировать не буду. Он говорит, мы скажем, что вы отказались. Я говорю, нет, вы скажите, что я не считаю нужным это комментировать. Ну, есть же разница, правда? Угу. Вот. И я иногда объясняю, почему не считаю нужным. Да? А потом отсутствие комментариев, это тоже, в общем, комментарий, если угодно, да, когда ты говоришь без комментариев, да, нельзя этим часто пользоваться, но это, так сказать. Вот. А когда вы находите, если журналист находит кого-то и говорит, что а вот мнение церкви, потому что там православный там какой-то господин Н, который там принадлежит какой-то, считает, что создал какую-то православную организацию или организацию, которая называется православной, что это вот позиция мирового православия, ну, это на совести журналиста будет. Это все равно, что, понимаете, вы, вот я не знаю, что там, ну, первое, что сейчас на ум приходит, вот сейчас обсуждают все танк «Армата», да, вот Министерство обороны по тем или иным причинам не стало там комментировать какие-то нюансы. Вы позвонили какому-нибудь там, я не знаю, студенту, который интересуется военной техникой с детства, и говорит, вот эксперт в области вооружений.
А
там
так часто и происходит.
Ну, это же несерьезно.
Совершенно. Несерьезно, но да. Оно, тем не менее,
но есть. Вот это, поэтому я говорю, что это упрек в сторону журналистики, а не новые методы, которым мы должны следовать и рукоплескать.
Ну, просто, может быть, тогда стоит открыто признать, что вот у нас есть новый танк «Армата», но пока Министерство обороны не готово комментировать.
Ну, во-первых, напомню, что это условный такой пример.
Я понимаю, да, но это условный пример.
Ты скажешь, что в эфире «Радио Вера» говорили о том, что Министерство обороны не готово комментировать.
Есть условный танк «М». Министерство обороны пока не готово раскрывать его.
Ну, обычно так и делается. Проблема-то не в министерстве.
Как только, так сразу мы вам тоже расскажем.
Проблема не в Министерстве обороны, а в том, что журналист, как это будет подано журналистам. Вот в чем дело. Здесь нередко это такая история именно с этим и связана.
Спасибо большое. Друзья, напомню, что в гостях сегодня у «Радио Вера» был Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего вам доброго. Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На «Радио Вера».